статьи российского ученого Сергея Зорина «Творчество и ноосфера». Существует великая мистерия творчества на всех уровнях бытия и познания мира. Самое прекрасное и таинственное творчество – это творчество божественного мира. Мы можем только предполагать, что он обладает своей сферой сверхразума. Это божественная ноосфера или логосфера. Без нее просто не было бы и нашего мира. И если существование логосферы самоочевидно, то, видимо, существует целая иерархия других сфер разума, других ноосфер, производных от этой наивысшей. Образно мы можем воспринимать их как вложенные друг в друга, подобно матрешке, или взаимопроницаемые друг друга, подобные полевым структурам. Логосфера и, возможно, ближайшая к ней духосфера, обитатели которой тонкоматериальны по сравнению с нами, являются создателями, творцами ниже лежащих миров. Так был сотворен наш плотный мир, называемый поэтому творением. И планета Земля, скорее всего, обладает своей собственной сферой разума, то есть собственной ноосферой. В процессе, направляемой духосферой эволюции, Земля родила все живое на ней, всю биосферу. Обитатели флоры и фауны столь совершенны, что и речи не может быть ни о каком слепом случае, который якобы методом случайных комбинаций или каких-то перестановок создал все это удивительное разнообразие.
Венцом земной биосферы считается разумный человек, с появлением которого возникла ноосфера человеческая. Ноосфера от греческого «ноус» – разум и сфера – шар. Это новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Понятие ноосферы введено французскими учеными Леруа и Теяр де Шарденом в 1927 году. Владимир Иванович Вернадский развил материалистическое представление о ноосфере как качественно новой форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и общества. Это определение из советского энциклопедического словаря показывает, как еще совсем недавно ученые боялись идеалистической трактовки этого нового понятия и старались все объяснить материалистически. Им очень хотелось обойтись без высших разумных миров и без Бога, но реальность бесстрастно взирает на все наши потуги приспособить мироздание под свое несовершенное понимание. Но сферология, как новое направление в науке, сегодня не может не учитывать все сферы разума и их иерархию. Логосфера создает единый энергоинформационный каркас, который создает структуру вселенского пространства, определяет место и траектории движения галактик, звезд, планет и всех космических объектов. Но сферологии нужна радикальная смелость, так как и в 21 веке многие ученые продолжают говорить о том, что нет разумной жизни на других планетах, кроме Земли. Несколько десятилетий земные радиотелескопы прослушивают космос, и пока нет ни единого разумного сигнала.
Мыслители древности говорили, что Земля живая, ибо мертвая не может родить живое. В астрогеологической истории самой Земли отчетливо видна тенденция все большего усложнения, от простого к сложному, и нарастания порядка в природе. Все виды флоры и фауны, рожденные Землей, за сотни миллионов лет адаптировались друг к другу и к окружающей среде, образовав единый суперорганизм – биогеоценоз. Что это, как не высшее творчество и очевидно направленное противостояние энтропии? И направлялось оно не нами, а некой высшей силой, о которой мы можем только гадать. Есть ли цель у Земли и в чем она? Мы предполагаем, что если цель у Земли есть, то она в том, чтобы родить человека разумного. Так ли это? Если мы рассмотрим жизнь Земли на протяжении огромных временных отрезков, то увидим циклически повторяющиеся периоды жизненного потепления и похолодания. Причем похолодание длится долго, являясь основным естественным состоянием живого организма планеты. А потепление наступает быстро и длится недолго, напоминая инфекционные заболевания матушки Земли. Планета как будто бы температурит, подхватив инфекцию. При этом вирусами, как нетрудно догадаться, являемся мы, люди, ведущие разрушительную работу по убийству живой единой биосферы планеты. И наш прессинг нарастает, из-за чего мы балансируем сегодня на критической грани, за которой нас ожидает наше небытие. Люди продолжают смертельный натиск, то есть ведут себя все вместе совершенно неразумно.
По одной версии, мы являемся детьми Божьими, рожденными в Духе от Бога. Во всех религиозных доктринах имеется утверждение, что Бог, слепив нас из глины или праха земного, вдохнул затем в нас живую душу, то есть часть своей души. Отсюда делают вывод, что мы якобы наследники Бога Отца, и что в наследство Он оставил нам весь мир, якобы для нас и сотворенный. По другой версии, мы просто ничтожные вирусы, из-за дурной активности которых Земля периодически болеет, а после их самоуничтожения она длительное время отдыхает. Возможно, что так было уже неоднократно, и многие предшествующие нам цивилизации, то есть колонии вирусов, плачевно завершали свое бытие самоуничтожением, нарушив экологическое равновесие и вызвав очередную глобальную катастрофу. По первой версии, мы потенциально являемся богочеловечеством. Вторую версию о вирусах даже обсуждать не хочется, хотя весь ход истории показывает, насколько мы далеки от первой версии. Логосфера задала неизменные и ненарушимые законы, единые для всех сфер разума. Отсюда возможно и такое понятие, как музыка сфер для всей проявленной Вселенной. Они потому и ненарушимые, что созданы наивысшим миром, и что нарушать их нельзя, дабы не разрушить мировую гармонию. Тот, кто пойдет против этих вселенских законов, с неизбежностью будет сметен мощной поступью эволюции. В этом проявится высшая справедливость. Для нас законы логосферы проявляются как законы природы, которые мы постепенно открываем и ставим себе на службу. Это законы электромагнетизма, гравитации, энергия атомного ядра и так далее.
В социальной жизни законы логосферы даны в виде заповедей, являющихся для людей четкими и тоже неотменимыми инструкциями, как из полудикого существа стать человеком. Но в великом заблуждении гордыни земляне восстали против закона высшего мира. Коллективную неразумность можно понять только лишь при допущении, что на планете действуют силы, сознательно восставшие против божественного плана. Поскольку реально происходящее на планете события свидетельствуют о том, что земляне отвернулись от божественного света, не исполняют космические законы, то очевидно, что они повернулись в сторону тьмы. Таким образом, получается, что на Земле давно создана некая глобальная система тьмы. Люди в массе своей не желают жить сознательно и ответственно, поэтому и попали в зависимость от политических и религиозных обманщиков, положив к их ногам воистину божественный дар – свободу воли и свободу выбора. Но это тоже ведь наш страшный выбор, то есть отказаться от свободы воли и свободы выбора, данных нам изначально. А ведь только с помощью такого выбора каждый из нас может стать человеком. Без него мы – ничто, прах. Если земляне сегодня сами ничего не решают и ни за что не желают отвечать, то чему же удивляться, оказавшись над пропастью? Все люди страшно разобщены, и почти каждая нация мнит себя чуть ли не богоизбранной. Но, как справедливо заметил Николай Бердяев, идеи нации – это не то, что она думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности. В каком-то смысле все нации действительно Богом избраны, ибо у каждой нации своя миссия и своя судьба. Разнообразие культур создает великолепную мозаику в общей картине бытия. И все было бы замечательно, если бы нас не завели так называемые водители человечества в то состояние, в котором мы сейчас находимся. Объективный внешний наблюдатель с неизбежностью поставил бы человечеству диагноз – коллективное безумие. Поставил бы уже хотя бы потому, что самым любимым занятием землян на протяжении многих тысяч лет является создание оружия, убийство друг друга и массовое отравление различными ядами.
Почему так быстро кучкуется тьма? И почему светлые силы настолько разобщены и никак не могут соединиться, чтобы ей противостоять? Дело именно в том, что земляне не осознают существование единой, хорошо организованной и эффективно управляемой двуногими хищниками планетарной системы тьмы, которую характеризует бездуховность и чудовищно развитая жажда потребительства. Поэтому любые официально объявленные инициативы, любые движения, создание любых блоков, партий и объединений светлого направления тут же попадают под контроль системы тьмы и ею нейтрализуются. Способов у нее много. От дискредитации таких движений до внедрения в руководство своих предателей, которые непременно заведут самые светлые и самые прекрасные по идее начинания в свои мохнатые сети. Если это осознать, то станет ясно, что объединяться все желающие прихода на планету эпохи света должны только в духе. Лишь подобное объединение всех светлых сил является истинным. И лишь оно способно по-настоящему противостоять изощренной и коварной иерархии тьмы, ибо не поддается ее контролю. Но объединение в духе самое трудное, так как потребует от каждого человека, добровольно решившего участвовать в строительстве новой эпохи, огромной самоотдачи, строжайшей самодисциплины. Сегодня, официально вступив в какое-нибудь экологическое или духовное движение, человек быстро забывает о том, что ему необходимо сражаться буквально ежечасно с тьмой в себе самом и с тьмой вне себя. Сам факт вступления в ряды борцов со злом размагничивает человека. Ему кажется, что он уже совершил героический поступок, поставив подпись в списке заступников природы или сдав пожертвование в какой-нибудь фонд борьбы с невежеством. Реально же такой борец снова впадает в спячку. Живя полубессознательно, мы не можем отвечать за свои поступки, не понимаем, что убийство биосферы и психосферы, в котором мы повинны все, нам не простится. Рано или поздно, но мы предстанем перед высшим судом. Многие это даже слышать не хотят, считая подобные рассуждения морализаторством и чуть ли не поклепом народ людской. Противопоставив себя земной биосфере, человек стал единственным животным на Земле, которое убивает без мотивов в массовом размахе.
Какие же средства оболванивания должны существовать, чтобы держать человечество в зомбированном состоянии тысячи лет, натравляя одних людей на других? Эти средства в разные эпохи были разными, но суть их воздействия всегда одна и та же. То есть не дать человеку опомниться, не дать ему возможность соединиться с иерархией света, не дать увидеть реальность, какой она является на самом деле. Вместо этого внимание человека фиксирует на таком положении, чтобы искаженную картину мира человек воспринимал как нормальную. Для этого разработана масса способов удержания земного человека в одурманенном состоянии. С глубокой древности непосвященным невежественным человечеством было легко управлять с помощью лжедуховных доктрин и институтов. Истинные пророки всегда уничтожались системой тьмы, изгонялись, побивались камнями, распинались, сжигались на кострах, а принесенная им истина заменялась ложью и очередной псевдотрадицией. Самозванцы толковали истину так, как им самим было выгодно. Они ее искажали, извращали, препарировали и дозированно выдавали овечьей пастве. Когда в разные века появлялись в разных странах божьи люди, то есть святые старцы, воистину служившие Богу и людям и пользовавшие огромной любовью народа, то служители культов приватизировали, канонизировали этих святых. Все, что укрепляло авторитет культовых систем, все ими использовалось. И до сих пор набожные люди оправдывают свое бездействие и непротивление силам зла тем, что так, мол, жили их предки, такова якобы их традиция. Подавляющее большинство продолжает истово служить черной иерархии, хотя бы тем, что не размышляет, не осознает, что с ними происходит. Покорно сбивается в общее стадо, которым управляли и управляют до сих пор хитрые, сытые жрецы разномастных культов. Большинство потому и подавляющее, что оно готово подавить и затопить мыслящее меньшинство.
Давно следовало бы понять, что только исполняя единые всеобщие законы космоса и божественные заповеди, люди могут эволюционировать, развиваться и через преображение переходить на более высокий уровень космического бытия. Если же нарушать эти законы, то ничего иного, кроме инволюции, деградации и самоуничтожения, просто быть не может. По сути, служители культов, образовав земные институты по насаждению суеверий, разделили планетарное человечество на части и натравили эти части друг на друга. Четыре мировых культа буквально четвертовали человечество. Если бы служители культов действительно соблюдали космические законы, то прежде всего между ними не было бы ненавистной розни мира сего, и они объясняли бы пастве своей, что хотя в разное время и приходили разные пророки, но все они приходили от единого Бога Отца, или сам Бог Отец являлся в разных человеческих обликах. Пророки, принесшие слово истины, могли бы почитаться разными народами, как его посланники, его сыновья, но верховный Бог должен быть у всех народов земли единым. Культы могут быть не одинаковыми по форме, в соответствии с культурой тех или иных народов, но они должны быть едиными по существу. Это отвечало бы высшей реальности, и не было бы непрерывного противостояния и бесконечных кровопролитных войн. Пока обитатели Земли не опомнятся и не увидят все происходящее в истинном свете, до тех пор будет на планете царство тьмы. Нужно понять, что жить без разумной веры, без Бога в душе нельзя. Это великая истина. Надо понять, что представлять высший мир берутся люди, далеко не всегда имеющие на это право. Раб Божий должен повиноваться, иначе будет наказан. Эта мысль вбивалась разномастными жрецами в сознание верующих невежд, а уж кому и в чем повиноваться, определяли сами жрецы. Повиноваться нужно было служителям культов и светским властям, которые всегда были в сговоре со жрецами. Поэтому пастве внушалось: «Всяка власть от Бога есть». Надо полагать, что и власть сил зла, которые держат в цепких лапах всю планету, тоже от Бога, но Бога приватизированного, который будет говорить то, что нужно власть имущим. Не отсюда ли идеи о золотом миллиарде, ложно понимаемые идеи глобализации и прочее? Потерявшие нравственные ориентиры человечества запускают сейчас такие механизмы, которые приведут к лавинообразно нарастающим процессам омертвления планеты. А ведь жизнь на ней возможна в очень узком диапазоне физических параметров. Это газовый состав атмосферы, частота воды, радиация, температура и так далее. Понижение, например, среднегодовой температуры до отметки ниже плюс 7 грозит наступлением вечного оледенения.
Что нужно сделать нам всем вместе, чтобы остановить безумие сил тьмы и спасти планету от уничтожения? Самое главное – это истинное духовное пробуждение каждого земного человека и начало сознательной, ответственной жизни. Иначе мы и вместе-то все не сделаем ничего. Ясно, что все сразу не очнутся, поэтому речь идет о некой критической массе пробудившихся людей, достаточной для того, чтобы спасительный процесс заработал. Ответственные ученые, которые уже хорошо разобрались в механизме глобального кризиса, должны выработать проект спасения для создания на планете системы света. Анализ планетарной ситуации и проект спасения нужно довести до широчайших слоев, до всех обитателей планеты. Уже одно только наличие спасительных, понятных всем планов способно дать народам надежду, вдохновить очень многих на конкретные шаги по серьезным изменениям своей жизни. Людей нужно сориентировать. Хватит бездумного выполнения одними того, что придумали другие. Пусть в этом всеобщем процессе принимает участие каждый. Тогда будет настоящая обратная связь, которая позволит социологам оценить реакции людей на предложенный план спасения Земли. Людей нужно сориентировать также на создание экопоселений, которые они будут строить с любовью к природе. Огромные города – это метастазы раковой опухоли на теле планеты. Мегаполисы уродуют психику людей, отравляют и убивают все живое. Они постоянно подвержены глобальным техногенным катастрофам. Города получают электроэнергию от единой энергетической системы, которая сама при катастрофе выйдет из строя и повергнет мегаполисы во мрак и хаос. Запас продуктов в них всегда ограничен, его может хватить на очень короткое время. Только в экологических поселениях возможно создание локальных энергосистем и полного цикла воспроизводства всего того, что человек берет у природы. Люди в них не будут отчуждены друг от друга. Совместный творческий труд и отдых создадут совершенно новую атмосферу человеческих отношений.
Идеи плана спасения призовут вначале под свои знамена людей действительно творческих, одаренных, ищущих, людей высокой культуры и интеллекта. После того, как альтруисты проложат путь в создании настоящих культурно-экологических очагов системы света, дорога будет открыта для всех желающих. В этот процесс видя пример, а не словоблудие, постепенно втянется все население Земли, которое расселится по планете равномерно, избегая такой страшной скученности, как это происходит сегодня. В становлении очагов новой эпохи помогут имеющиеся уникальные теоретические разработки. В разных странах мира накоплен значительный практический опыт, и положительный, и отрицательный, по созданию экспериментальных экопоселений. К сожалению, эти поселения создаются внутри самой системы тьмы, и от нее во многом зависят. Люди, собиравшиеся в небольших поселениях, как правило, не имеют четкой светлой задачи, а просто бегут от нечеловеческих условий жизни в огромных городах и не сориентированы на творческую работу, не имеют ясных перспектив по созданию культурно-экологического поселения как ячейки будущей планетарной системы света. Это хорошо видно в отчетах о жизни и деятельности таких поселений в разных странах, собранных в книге Гилмана «Экодеревни и устойчивые поселения», изданной Центром гражданских инициатив в Санкт-Петербурге в 1991 году. Поражает в описаниях большинства этих экодеревень то, что их культурная жизнь сводится в лучшем случае к совместным праздникам, если находится повод, а то и вовсе без повода. Инерция разобщения между людьми, воспитанными системой тьмы в крупных городах, продолжает действовать и в маленьких поселениях на природе. Тем более, что идеальный разъединитель, телевизор, давно изобретен и выполняет свои функции исправно. Главной же задачей экопоселений в недалеком будущем должна стать активная творческая разноплановая деятельность, самообеспечение и кооперация с другими поселениями и совместное восхождение к высотам мировой культуры. Не менее важной задачей поселенцев будет бережное сохранение ландшафтного и биологического разнообразия той местности, которая с момента поселения станет их родным краем. Представьте, с какой любовью каждое поселение будет восстанавливать и беречь свой край. А таких поселений в будущем будет очень много, и огромные просторы Матушки Земли обретут, наконец-то, истинного заинтересованного хозяина.
В СНГ сегодня часто говорят о том, что хватит, мол, противостояния, что наука и религия должны объединиться. По сути, это правильно. Но какая наука? Из какой религии это будут объединяться? Наука, которая наряду с великими достижениями запятнала себя в 20 веке участием в преступлениях против человечества и против самой жизни тем, что создала оружие массового уничтожения. Содружество высокоразвитых ученых не пошло бы на поводу у маньяков-политиков. Церковная религия, не успев получить от власти желанную свободу, тут же организовала гонение на все, что не соответствует ее давно отставшим от жизни догмам. Церковь, которая недавно была гонимой, мгновенно сама превратилась в гонителя. Здесь, конечно, имеется в виду церковные чиновники. Как можно их просто объединить в таком качестве? Как можно объединить такие – науку и религию? До каждого сердца должно дойти понимание, что без раскаяния во всяческих преступлениях, без качественных внутренних изменений людей на всех уровнях, никакое объединение ничего не даст, так как оно снова будет сугубо внешним и материальным, и снова будет находиться под контролем сил тьмы. Высокие духовные знания существуют вечно, вот они-то и нужны замученному, стоящему над пропастью земному человечеству. Все церковнослужители должны были бы устремиться к тому, чтобы земная церковь соответствовала небесному идеалу. Тогда к ней все и с радостью потянутся. Папа Римский в 2000 году догадался попросить прощения за все преступления католической церкви перед родом человеческим, за всех сожженных инквизицией на кострах, замученных в застенках на дыбе. Весь этот кровавый ужас творился именем церковного Бога. Должны раскаяться и ученые, которые, живя без истинного Бога в душе, сотворили страшный и бездушный нынешний мир, создавая десятки тысяч атомных боеголовок и сотни атомных подводных лодок, ученые не думали об их утилизации. Это ли не верх безответственности? Должен раскаяться и каждый человек в том, что он, бросив к ногам обманщиков божественный дар, то есть свободу воли и выбора, своей ленью, равнодушием и безразличием способствовал и способствует уничтожению планетарной жизни. И только после раскаяния, после реального изменения отношения к миру, возможно обрести шанс на спасение.
Сейчас в России обсуждается предложение о том, чтобы ввести в школьную программу закон Божий. Если это случится, и этот закон в догматизированной форме действительно введут в программу, то это приведет к настоящей трагедии в образовании и воспитании молодого поколения в 21 веке. Вузы превратятся в духовные семинарии, а школы снова станут церковно-приходскими. Внедрить это насильно из чувства ложного патриотизма, этим мы, дескать, объединим разобщенную Русь, можно, но ни к чему, кроме тирании и нового витка идеологического тоталитаризма, это не приведет. Не так давно в СССР мы прошли этим путем. Нужно изучать истинную историю Руси и человечества. Возможно, честным и непредвзятым исследователям удастся проделать эту титаническую работу не в угоду очередному царю или тираническому режиму, а ради истины как таковой. Вот тогда, проанализировав все, что с нами реально происходило за тысячи лет, можно было бы понять предназначение России в жизни народов планеты и уточнить нашу сегодняшнюю задачу. Младенческий период в истории человечества закончился, и жить, трудиться сегодня мы должны, не корчась от страха перед скорой гибелью, ибо у нас впереди вечность. Страх сковывает инициативу, закрывает тенью своей беспредельность жизни. Нравственная деградация привела к экологическому кризису, который уже подошел к последней фазе. Но это еще не конец, это экзамен на зрелость. Светлые люди обязаны сейчас самым активным способом утверждать разумной верой и трудом приход новой эпохи. Если же они этого не будут делать, то тоже уйдут в небытие вслед за основной серой массой двуногих. Вот тогда и наступит полная гибель цивилизации. Двуногие особи, может быть, и останутся в некотором количестве, но это уже будут не люди, ибо вне культуры, вне цивилизации нет человека». Вот почему сейчас нужно брать ответственность за будущее мира на себя и искать путь к свету. Безусловно, это путь многопланового творчества всех слоев общества, всех людей.
Наши мысли, слова и поступки обретут ясность и целенаправленность, если нам удастся определить свое место в биосфере, наиболее отвечающее истинному положению дел, а не тому, что вбили в наши головы мастера лжи, создатели общественно-сугестивной нормы, необходимое для удержания людей в повиновении. Все создания земной биосферы столь сложны и совершенны, что мы онеметь бы должны от восторга, а не богохульствовать и тщеславиться. Тайна великая в самой жизни, в ее непостижимой сложности. Наши потуги с клонированием смешны и опасны. Сколько бы мы ни расшифровывали геном человека, не мы ведь его создавали, точно так, как и структуры ДНК. И вообще на ее создание методом перестановок не хватило бы времени жизни самой метагалактики, а не то, чтобы времени существования нашей земной цивилизации. Все покупается и все продается. Таков главный девиз рыночных отношений техногенно-сатанинской цивилизации. Как результат подобной философии, предметом купли-продажи стали дети, женщины, заложники, да и сама жизнь, когда любого человека можно заказать за деньги. С этим мы и вошли в 21 век. Обесцененные человечки бросились в торговлю, то есть вошли в так называемый рынок. Потребительский бум, как чума в средневековье, поразил род людской, помутил разум, закрыл сердце, отключил сострадание. Люди должны понять, что гипертрофированный спрос подстегивает производителей, жаждущих увеличения прибыли для сил зла. Они создают горы вещей, на производстве которых необходимые элементы добываются из земной коры, ведь больше-то взять неоткуда. Скоро гробокопатели перероют кору планеты в поисках необходимых материалов, оставив за собой мертвые отвалы, пустыни и свалки глобального масштаба.
Скажут, что, мол, научный поиск и прогресс остановить нельзя. Но его и не нужно останавливать. Только поиск ученого должен быть ограничен нравственным императивом. Все, что приведет к истощению или гибели биосферы, не должно выходить из стен лаборатории. Величайшее чувство ответственности перед Создателем, перед самой жизнью, должно вести ученого сквозь нагромождение химер, которое услужливо подбрасывает изворотливый, изобретательный, воспаленный астральный рассудок, захвативший власть на Земле. Астрал правит бал, являясь всего лишь инструментом духа. астральный рассудок подчинил себе все и вся, пленил и своего повелителя. Именно кичась разумом и руководствуясь рассудком, ученые создали невыносимо тяжелую ситуацию для биосферы, для ее существования. Без высокого духовного чувства ученому творить нельзя, но его воспитали атеистом. Кому он обратится за советом, если и служители культов, не пройдя через очищающее покаяние, сами стремятся устроиться поближе к светской власти в надежде, что и им что-нибудь да перепадет. Вот и катим мы все вместе девятый вал неверия, безразличия, жестокости и лени душевной. Вал, сметающий все на своем пути и запускающий планетарные механизмы самоочищения. Планета снова очистится от скверны водою или огнем, как это было уже неоднократно, если мы не очнемся немедленно. Загнав половину биосферы в Красную книгу, истощив атмосферу и земную кору, земляне принялись и за уничтожение ноосферы. Ноосфера – это мысленное коллективное творчество всех землян. Вряд ли это осознается, иначе не стали бы загрязнять свое общее произведение отбросами грязных мыслей. Земляне на тонком духовном плане – это те же смердящие заводы и фабрики, отравляющие ноосферу ядовитыми выбросами своих нечистых помыслов и вожделений.
Пришло время, когда ноосферология должна поставить задачу осознанного коллективного творчества ноосферы. Ведь до сих пор образование ноосферы было процессом спонтанным. Было бы более правильно назвать то, что мы суммарно излучаем, мыслесферой. Мыслительные процессы идут, но к созидающему разуму эти процессы часто не имеют никакого отношения. Несметное множество излучается низких злобных мыслей. Экология, то есть очищение ноосферы, не менее важна, чем экология биосферы. Более того, без очищения мыслей не будет очищения среды нашего обитания. Во весь рост встала проблема именно экологии духа, то есть нравственное очищение и расширение сознания, в результате чего произойдут нужные изменения и в биосфере. Каждый человек на своем жизненном пути делает огромное количество ошибок. От этого люди впадают в пессимизм и нежелание работать над собственным совершенствованием. А тут еще и церковные догматы непрерывно твердят о каком-то мифическом первородном грехе, о том, что ты человек – это грешник сразу же после рождения, и поэтому и живешь ты неправедно, и само-то место тебе в аду только. На фоне краткости своего бытия и кажущейся неразрешимости накопившихся проблем многие просто теряются и находят себя в пьянстве, разврате, наркотиках или даже самоубийстве. Мы все совершаем в жизни великое множество ошибок. Если бы те, кто окормляет нас сегодня эрзац-заменителем духовного хлеба, если бы они действительно служили Богу и людям, то они внушали бы своей пастве, что нужно осознавать совершенные ошибки, раскаяться глубоко, искренне, с целью не совершать их в будущем. Это нужно бессмертной душе человека для ее совершенствования, для движения в будущее с великой радостью от осознания безмерной красоты дара космической жизни. Такое осознание возможно на любом этапе жизненного пути. Перед лицом глобальной катастрофы каждый честный человек, не желающий допускать всеобщей гибели, должен сам не сидеть, сложа руки, не ждать, пока лжепастыри поведут дальше в бездну тьмы, ибо они сами заблудились тысячи лет тому назад. Нужно срочно искать выход, советуясь непосредственно с Творцом, который всегда бодрствует в духовно пробудившемся сердце, живет в глубинах нашего духа. И прямой провод к нему у каждого у нас есть. Это наша совесть.
Выход из кризиса зависит от того, успеет ли нужное количество светлых людей очнуться от дьявольского наваждения в кратчайшие сроки. Академик Моисеев перед самым уходом из жизни на пороге 21 века успел издать книгу предостережения «Быть или не быть человечеству». В ней он научным языком, языком фактов, показал, что мы сделали все, что только могли, чтобы уничтожить свою планету, и что времени у нас для адекватных действий, чтобы человечеству все же быть, осталось крайне мало, от нескольких десятилетий до нескольких лет. Человечество все еще не понимает или не желает понимать то, что ныне живущее поколение первое, от которых зависит, останется ли наша планета и впредь обитаемой. Без экологии духа, без воспитания человека, мыслящего широко и предельно ответственно, мы не сможем избежать печального прогноза, данного не только Моисеевым, но и другими учеными современности, понимающими, что обманывать людей безнравственно и преступно. Не зная подлинных размеров беды, нависшей над нами и нами же сотворенной, а именно это и скрывается сейчас от широкой общественности, мы не сможем вовремя среагировать и принять единственно правильное спасительное решение. Выход из духовного кризиса в современных условиях существования планетарной цивилизации видится в творчестве во всех сферах человеческой деятельности. В искусстве, в отличие от философии и науки, лучше всего осознан и практически подтвержден факт действенного рукотворного преображения мира красотой.
За тысячи лет своего существования наша цивилизация создала огромный искусственный мир, то есть вторую природу. О мировой культуре мы говорим, имея в виду, прежде всего, все сотворенное руками человеческими. Творить мир будущего по законам красоты сможет лишь человек, осознанно пользующийся божественными дарами, то есть свободой воли и свободой выбора. Такой человек почтет за счастье жить в самоограничении и отдавать все свои силы и знания на благо других. Но таких-то людей силы тьмы через свои фильтры не пропускает. Цепко контролирует все и вся. Раньше покорные стадо держали в повиновении с помощью ложного религиозного дурмана и общественно-сугестивной нормы, которая проводила стереотипы поведения. Лучше, мол, не высовываться. Я, мол, человек маленький, и от меня ничего не зависит. Моя хата с краю, ничего не знаю. А после меня хоть потоп. И тому подобное. В новейшее время всех жителей планеты система тьмы держит в зомбированном состоянии с помощью тоталитарного прессинга современных аудиовизуальных систем. Речь идет о всем знакомом кино и об электронных средствах массовой информации, о телевидении, видеосистемах и компьютерах, а также о мигалках дискотек, стереосистемах и тому подобное. Проблема очень острая и даже грозная. Самое страшное, что враг невидим и неопознан. Он даже не осознается людьми-то, как враг. Все население, кроме немногих очнувшихся людей, воспринимает эти системы как помощников для обучения и развлечения. Суть проблемы заключается в том, что все эти хорошо известные, широко распространенные технические системы для передачи аудиовизуальной информации конструктивно созданы таким образом, что они оказывают негативное влияние на мозг человека. Не нужно оспаривать саму идею создания подобных систем. Но следует обратить внимание на непродуманный способ их технического решения и бездумное безответственное внедрение. Все вышеперечисленные аудиовизуальные системы создавались без учета особенностей и возможностей органов чувств земного человека, которые, между прочим, формировались под воздействием естественных, природных, а значит и божественных факторов. Задумаемся над тем, как под мощным влиянием Солнца, Батюшки и Земли-Матушки у нашего древнего предка, у биологического вида, который духосферой был избран, чтобы стать человеком, постепенно формировались органы восприятия мира и развивался мозг. Все эти миллионы лет непрерывное солнечное излучение воздействовало через зрение, через самый информативно емкий канал на совершенствование нашего мозга.
Важно осознать, что все созданные в XIX и XX веках системы передачи аудиовизуальной информации, и кино, и телевидение, и компьютеры, объединяет один принцип – визуальная картина окружающего мира разрывается, расчленяется на кадры, строки, пиксели и тому подобное. И эта разодранная в клочья визуальная информация подается в наш мозг с частотами, которые как минимум не согласованы с нашими собственными рабочими частотами. Но думать о нашем здоровье и морально-нравственном состоянии человечества на планете, находящейся таким образом в руках сил зла, некому, а получать прибыль жаждут многие. Негативное воздействие всех до сих пор созданных аудиовизуальных систем мы либо просто прозевали из-за своей беспечности и лени, либо, как считают некоторые, этот процесс был под контролем черной иерархии. Указанные технические средства разработаны сознательно для контролируемого аудиовизуального зомбирования землян. Кстати, сама информация, которая передается через все каналы этих систем и используется для промывки мозгов, это уже отдельная, не менее страшная проблема. Важно разобраться в глобальном психологическом подавляющем воздействии на человека техники кино, телевидения и сравнительно новой глобальной компьютерной системы интернет. Жизнь в виртуальном пространстве интернета стала, естественно, копией реальной жизни нашего социума. И в интернете пышным цветом расцвела торговля, реклама, порнография и настоящий бандитизм. Как иначе назовешь заражение компьютеров вирусами или несанкционированное вторжение в частную электронную почту огромного потока рекламы, которого никто не заказывал, или торговлю нашими данными? Продаются всем желающим рэкетирам все данные на каждого из нас, о нашем бизнесе, о квартирах, машинах и другой частной собственности, с данными наших паспортов и так далее и тому подобное. Но ведь никто из нас не давал согласия, чтобы рассылали всем желающим подробнейшие сведения о том или ином человеке. А нас никто и не спрашивал, и человека уже нет. Его де-факто превратили в прах. Де юре он вроде бы еще существует, что-то разглагольствует о правах человека, думы годами высиживают какие-то законы. Тогда создайте соответствующий закон и защитите нас от рэкета и бандитизма хотя бы в виртуальном мире, если не можете или не хотите в реальном. Запретите это бесцеремонное вторжение в частную жизнь. Пусть реклама всего и вся собирается на специальных сайтах. И если мне нужно, и я захочу, тогда я выйду на этот сайт, найду нужный раздел и прочитаю все, что меня интересует. А рассылка моих личных данных без моего согласия – это нарушение прав человека. Мне скажут, что в любом деле не без издержек, зато какие грандиозные перспективы открывает интернет во многих областях, например, в обучении. Но так ли это? Школьники и студенты мечутся по сайтам, отыскивают необходимую информацию, скачивают ее на принтеры, складывают шпоры гармошками и, изможденные ночными бдениями, идут, чтобы спихнуть очередной экзамен. Простите за этот чудовищный язык, но именно этот жаргон и стал для молодежи языком общения. И кого мы пытаемся обмануть? Кому нужен такой процесс обучения? Школьники учатся для школы, для родителей, чтобы не ругали, для бумажки аттестата, чтобы с ее помощью получить следующую бумажку диплом. Начиненные в школе обрывками знаний, не научившиеся видеть целостно и правильно мир, любить его и беречь, пойдут новые поколения в этот мир, чтобы добивать его, ибо ничему другому их не научили.
Равнодушие, беспричинная вселенская печаль или погоня за увеселениями. Чем только не занят сбитый с толку земной человек, лишь бы спрятаться в действительности. Семьи в наше время не просто распадаются. Их теперь стараются и не создавать. 3/4 всех людей в репродуктивном возрасте в брак не вступают для создания семьи, а просто так, сожительствуют. Танатофилия, то есть смакование смерти, овладела массами, потерявшими ориентир и цель в жизни. В этот водоворот втягиваются наши дети с неокрепшими душами. Они сегодня выплясывают среди метущейся света звуковой демонической какофонии. Все эти подромы скачек, дискотечные системы, созданы теми же силами тьмы и для той же самой цели. То есть разрушить психику человека, сделать ее зависимой и управляемой силами зла. Приходя домой, юноша или девушка включает телевизор, а там, с помощью рекламной канализации, им вбивают в головы стереотипы поведения. И у них уже нет вопроса, пить или не пить. Он давно решен для нашей молодежи, решен за нее. Вопрос лишь в том, кто идет за выпивкой. Что мы делаем, когда собираемся вместе? Бутылки открываем. Вот вам еще одна формула поведения. И она срабатывает. По улицам, в метро, где угодно. Точно так, как их учили. Вроде школьники и взрослые с бутылками в руках, отхлебывая на ходу. Разве это не наглое развращение рекламы? Но этим соблазны молодежи не ограничиваются. Не менее чем дискотеками, увлечена она сегодня путешествиями по виртуальному лабиринту Минотавра. Паутина интернета окутывает земной шар с потрясающей скоростью, будто бы гигантский паук создает кокон вокруг земного шара. И что же вылупится-то из этого кокона? По волокнам паутины из проводов стремительно носятся потоки нулей и единичек. Аналоговую информацию заменили цифровой.
левому полушарию нашего мозга, и доказывать теперь уж ничего не нужно. Настолько ему очевидно, что разорванная в клочья до элементарных нулей и единичек информация становится удобнее для ее хранения и манипуляции с ней. Но мы еще не знаем всей разрушительности перехода от непрерывности к раздробленности, то есть от аналоговых сигналов к цифровым. К паутине интернета безвольно прилепились миллионы так называемых путешественников по лабиринтам виртуального мира. Налицо зависимость, которая часто бывает посильнее наркотической. Казалось бы, радоваться нужно, что перед молодым человеком открывается благодаря интернету весь мир, огромные кладовые знаний. Но мир и до этого не прятал знания от пытливых и ищущих, только сумея отделить литературную макулатуру от чистых источников, и тогда постигай истину с радостью. Именно такое ощущение останется от многих лет, проведенных, например, в Ленинской библиотеке, в главной библиотеке России.
Сосредоточенная работа с книгой и ползание по всемирной свалке, как многие именуют интернет, это далеко не одно и то же. Если требуется определенная информация, то можно найти нужную книгу и вдумчиво работать с ней. Некоторые возразят, что с помощью интернета они делают то же самое, но неизмеримо быстрее. На это можно ответить, что важен и способ добывания информации, и результат. Работу с книгой рано списывать как устаревший способ приобретения знаний, но это уже прогнозируют. Казалось бы, очевидное преимущество интернета – почти мгновенный доступ на любой сайт, но одновременно это и существенная помеха при обучении школьников и студентов. Соблазн велик, поэтому молодой человек начинает шастать по разным сайтам. Не пройдет он и мимо сайтов с запретными темами. А сколько грязи накопили в интернете любители извращений всех видов. От этого изобилия информации вскоре наступает пресыщение и отупение. Что же касается компьютерных игр, которые услужливо предлагают виртуальные киоски, то общая тенденция пока – это путь в инферно. Все эти бесконечные погони, драки и убийства, которыми напичканы игры, вызывают ощущение, что наших детей дрессируют, натаскивают, готовят к выполнению определенных функций. Силам зла нужны зомбированные биороботы. Человек свободный, отвечающий за свои мысли, слова и поступки, силам зла не нужен. Еще в 1976 году был отправлен проект альтернативной эволюции в ООН, ЮНЕСКО, конечно, не по почте, и советскому правительству – Москва, Кремль, Брежневу, Подгорному, Косыгину. Первые две инстанции сил зла проект, естественно, проигнорировали, а наше родное советское правительство отнеслось к проекту очень заинтересованно. Автора проекта тут же посадили в тюрьму с конфискацией всех рукописей, а помогавших ему в создании проекта и рассылавших его, замучили допросами. Главный довод следователей был таков: «Мы идем не к экологическому кризису, а к коммунизму, поэтому не мешайте его строить своими утопическими планами спасения жизни». Более четверти века назад был предложен спасительный план, который следовало бы всем международным сообществам обсудить, доработать и принять к исполнению. За 26 лет человечество успело бы сделать очень много. Лжекоммунисты свой коммунизм не построили и страну загубили, а Запад за это время добился еще большего прогресса в уничтожении биосферы и ноосферы. Будем ли мы и далее подыгрывать черной иерархии, отдадим ли ей своих детей на заклание, зависит уже от нас самих. Но чтобы избежать опасности, чтобы противостоять недобитым остаткам армии сатаны, нужно для начала понять, откуда опасность исходит, в чем она. Тогда и меры адекватные можно будет выработать и альтернативу предложить. В этом все дело. Если не предложить молодежи взамен того, к чему ее уже приучили, нечто действительно новое, если не увлечь ее совместным творческим поиском, то одними запретами ничего не добьешься.
Так стоит ли мешать этому процессу, раз уж он так быстро и неотвратимо, как кажется, идет в современном мире? Может быть, живя в информационную эпоху и создавая информационное общество, мы и сами должны радикально измениться? Ученые сегодня говорят, что человек – это обычная информационная система, только биологического типа и обладающая интеллектом. Над этим работает Институт проблем управления Российской академии наук, ученый Бодягин. Может быть, сегодня и сама ноосфера, нечто бесплотное и невидимое, уже обретает
зримой черты в том же самом интернете. Огромная всемирная компьютерная сеть стремительно разрастается, соединяя как нейронная сеть разбросанных по разным материкам людей в одно целое. Многие полагают, что виртуальная реальность – это ключ для эволюции человеческого мозга, а не приведет ли он к гибели биосферы. Если раньше человек был сам накопителем знаний и аккумулятором образов, то в этой глобальной сети он сегодня с позиции Творца все больше перемещается на позиции пользователя и является самым медленно действующим звеном в этой сверхбыстродействующей огромной системе интернета. Эта планетарная сеть и сделает как раз человека в ближайшее время простым проводником, если он хочет в рамках этой сети оставаться. И если сама система, эта сеть, позволит ему это. Скоро может наступить такая ситуация, когда в вашу дверь постучит, а может быть просто выбит, команда монстров, очищающая мир от двуногой биоплесени. Если же человека не устраивает роль проводника в сверхсложной системе, в которой скоро ему и места совсем не будет, или не устраивает роль плесени, то он должен вернуться к истокам, разобраться в своем истинном предназначении, в своем отношении к планете и к самой жизни. Технический прогресс дал миру прекрасных искусственных помощников, дал комфорт, без которого человек физически не выжил бы. И не надо звать назад в каменный век, но тот же технический прогресс привел нас и на край пропасти. Нужны нравственные ограничители и фильтры, которые не позволили бы земному человеку окончательно превратиться в убийцу жизни.
Человек, создавая вторую природу, должен быть восторженным учеником природы живой, а не ее могильщиком. Вот почему творить вторую свою природу нужно только с помощью одухотворенного разума, который без совета с Богом, с совестью, ничего делать не должен. Мы не имеем права делать некрасивые вещи. Мир искусственный – это не значит не настоящий, он должен быть создан по законам высокого искусства. Сфера же искусства не только развивающая, но и преображающая самого Творца. Преображение человека должно осуществляться по божественным законам любви, красоты и гармонии. Все это, к сожалению, в полной мере пока не учитывается. Художники, втянутые в водоворот компьютеризации, даже не заметили, какая чудовищная подмена произошла в их творчестве и в какую зависимость они попали от этой интеллектуальной машины. По сути, они сегодня уже сами стали ее придатком, практически полностью капитулировав, как художники-творцы. И многие еще не осознали этого. Если раньше художник и впрямь чувствовал себя демиургом, ибо подобно ему творил в своем воображении целые миры, создавал новые образы, овеществлял в материале, преодолевая его сопротивление свои замыслы, то компьютер заставил художника говорить на его языке, нивелируя в нем все полутона и оттенки, которые никак не вписываются в жесткую цифробинарную систему «да-нет». Если раньше художник любовно лепил образы, то теперь он их лихорадочно собирает на конвейере, сканирует, преобразовывает и распечатывает. С одной стороны, художник подстраивается под компьютер, строго выполняя его замечания и переучиваясь видеть мир по-другому, по-машинному. А с другой стороны, он просто тонет в бесконечных вариантах, которые неутомимый компьютер предлагает ему тысячами и миллионами. Стараясь бежать в ногу с быстродействующими машинами, художники идут на радикальные меры. И вот уже в Канаде художнику имплантировали в запястье биочип для более эффективной связи его с компьютером. Еще несколько этапов, и станет реальностью ситуация, показанная в фильме «Газонокосильщик». Там главный герой уходит в виртуальную реальность, покинув свое тело, которое тут же превращается в подобие высушенной мумии. Чтобы этого не случилось, творцы искусства должны не поддаваться увлекающему их компьютерному водовороту, а совершать работу, подобную работе творческих сил космического универсума. То есть из звука, света, материи, формы и движения они должны создавать новые произведения и новые миры. Но для этого нужно и художникам, и ученым, и всем пользователям аудиовизуальных систем подвергнуть их тщательному анализу, исследовать в лабораториях то, что именно в каждой из них является самым негативным при воздействии на наш мозг. После этого необходимо найти соответствующие технические решения, выбрать приемлемые частоты и перевести кино, телевидение и компьютеры на эти новые частоты, согласованные с природой человеческого мировосприятия. Творцам нового искусства нужно создавать и новый альтернативный технический инструментарий, который при воздействии на человека оказывал бы благотворное, целебное воздействие за счет такого же, как и у Солнца, целостного и непрерываемого излучения. Кроме физиологического тела, человек имеет еще много других, все менее и менее материальных тел. Эти тонкие тела имеют волновую, полевую структуру. Как же мы можем, не учитывая всего этого, навязывать человеку технические средства, которые излучаются с частотами для нас неприемлемыми? Своим практическим опытом передовые российские ученые готовы делиться со всеми, кто служит идее спасения жизни и повороту силам света в строительстве нового мира.